Ну, здравствуйте, мои дорогие. Рад к вам вернуться. Сегодня я бы хотел рассказать вам об истории и о приключениях одного очень интересного и необычного человека. И по неподтвержденным данным, именно он и его жизнеописание стали одним из прообразов знаменитого Дон Кихота Ла-Манчского. Но с некоторыми оговорками. Если над Дон Кихотом современники романа открыто насмехались и считали глупцом, то современники нашего героя, напротив, считали его образцом мужественности и настоящим рыцарем. Встречайте нашего героя, Ульрих фон Лихтенштейн. Начать нашу историю об Ульрихе фон Лихтенштейне следует с того факта, что он является настоящей исторической личностью. Его имя упоминается в знаменитом Манесском кодексе, сборнике средневековой поэзии. Также его имя упоминается с 1227 года по 1274 год в документах Священной Римской империи 95 раз, что действительно много. И что самое главное, в Мюнхенской библиотеке хранится рукопись под названием «Служение дамам». И автором этой рукописи, несмотря на то, что он не умел писать, является лично Ульрих фон Лихтенштейн. Именно эта рукопись является основным источником его приключений, в которых он описал свою абсолютно невероятную и абсолютно, на наш взгляд, может показаться идиотскую историю, но, тем не менее, она прекрасно отображает жизнь и нравы тех времен. Но чтобы получше погрузиться в эти события и лучше понять, кем на самом деле являлся Ульрих фон Лихтенштейн, необходимо обратиться к исторической справке и понять, чем являлось общество, чем являлось в целом Европа и рыцарство на момент его рождения, на 1200 год. К 1200 году нашей эры Европа представляет из себя жалкое зрелище. Феодальная раздробленность находится буквально на своем пике. И что самое важное, общество сословное. Оно поделено на жесткие сословия, и к 1200 году это разделение становится практически железным. Путешествие между сословиями и достижение привилегированного статуса становится крайне маловозможным. И как же строилось это сословное общество? В Священной Римской империи на самой верхушке иерархической лестницы находился император. Самая высшая ступень, которая назначалась Папой Римским, а потому являлась буквально самой близкой к Богу и наиболее авторитетной. Ниже располагались короли. Даже в составе Священной Римской империи находились королевства, например, королевство Богемия. Короли также обладали огромной властью, но находились на ступень ниже императора. Также считались королями ниже по ступени императора английские короли, французские короли, хотя будучи абсолютно независимыми государствами, это подчинение работало чуть хуже, чем остальные. Ниже королей располагались герцоги. Они составляли высшую аристократию, потомки древних племенных вождей, получившие в наследство большие земельные угодья и прямые вассалы королей, а также императоров. Ниже них располагались графы. А если же земельный надел был пограничным маркой, это были маркграфы. Маркграфы также являлись вассалами королей и фактически были его представителями в дарованных им землях. И на время отсутствия графа его замещал виконт. Ниже по иерархической лестнице находились бароны. Ими становились те, кто получал землю от короля или герцога, от владетельного графа. Бароны также имели право жаловать землю отличившимся рыцарям, и если рыцарь умудрялся поставить на дарованной земле усадьбу, то его называли шатленом, то есть владельцем замка. Он становился вассалом барона, который пожаловал ему эту землю. Но в обыденной жизни баронами часто называли и просто рыцари, которые владели землей. Ниже них располагались однощитные рыцари. Так называли, как правило, дворян без земельных наделов, но с оружием и гербом на щите. Ситуация была в том, что к XII веку практически вся земля уже была распределена. И что самое главное, у владетельных дворян зачастую был не один ребенок. а несколько, несмотря на высокую детскую смертность. Если первому сыну могло достаться практически все, второму сыну отдаленные наделы, третьему сыну могло достаться уже намного меньше, если вообще что-то доставалось. А что делать четвертому сыну, а что делать пятому сыну, которые зачастую бывали у дворян? Им оставалось только поступать на службу в качестве рыцарей из знатного рода, но тем не менее без земельного надела, и стараться трудиться, надеясь, что их сюзерен, то есть тот, кому они подчиняются, выдаст им земельный надел, что являлось большой редкостью, потому что земля заканчивается, а у герцога, у графа могут быть свои дети. А дело в том, что путь рыцаря, путь любого средневекового аристократа, он начинался с детства. И с детства ему была уготована судьба стать настоящим воином, профессионалом своего дела, а также, возможно, будущим распорядителем земель. Именно поэтому был предназначен особый карьерный, если так можно выразиться, путь уже для детей. Сначала их отдавали в пажество. Пажами становились дети вассалов, и их отдавали в услужение к сюзерену, то есть сын барона отправлялся в услужение к герцогу или графу, то есть к тому, кто являлся сюзереном по отношению к отцу этого ребенка. И поступал он в услужение примерно в возрасте 6 лет. До этого возраста он тренировался дома, обучался самым азам, обращению с оружием, на лошадь садили детей тоже очень рано, примерно в возрасте 3 лет, потому что рыцарь будущий – это в первую очередь конный солдат, который находится с детства на лошади, профессионально с ней управляется и прекрасно владеет оружием. После того, как молодой человек примерно к 14 годам показывал свои умения, свои навыки, его переводили в статус оруженосца. И вот это становилось уже по-настоящему ответственной задачей, потому что оруженосцы помогали не только по замку, как, например, пажи, но они помогали на поле боя. Зачастую, если господин отправлялся на войну, с ним следовали практически все его оруженосцы. И если в бою что-то случалось, если господин падал или под ним убивали лошадь, их первостепенной задачей было сделать так, чтобы господин выжил. То есть броситься в бой, вытащить его, поднять, подвести сменную лошадь, принести меч, зачастую сражаться самому, защищая господина. И вот это обучение продолжалось примерно до возраста в 21-23 года. И тогда, доказав свою силу, доказав свои знания, благородство и навыки, оруженосец мог стать рыцарем. Но необходимо отметить, что не каждый вассал становился рыцарем. Это могли себе позволить лишь более или менее обеспеченные претенденты, потому что вооружение стоило очень дорого. Например, чтобы стать рыцарем, необходим был в первую очередь конь, потому что рыцарь в 12-13 веке, да и в 14 и в целом в 15, это в первую очередь конный солдат, как я уже упоминал. Без лошади, профессиональной боевой лошади, невозможно сделать ничего. И у нас есть благодаря хроникам данные о цене на средневековых лошадей, на настоящего хорошего боевого коня. На 1300 год в Англии стоимость лучшего боевого коня составляла 80 фунтов. Безусловно, были кони подешевле за 50, за 60 фунтов. Но все равно необходимо понимать, что средний барон в 1300 году зарабатывал около 200 до 500 с небольшим фунтов. И весь доход короля, самого влиятельного человека в Англии, составлял 30 тысяч фунтов на 1300 год. Становится понятно, что для рядового рыцаря, для небогатого барона, лошадь являлась очень большой статьей расхода. А если у него было несколько сыновей, то зачастую даже неподъемный, потому что необходимо было зачастую иметь не одну, а две, а то и три лошади, потому что их могли очень легко убить во время боя, особенно если на стороне противника было большое количество лучников. Их очень легко можно было загнать во время марша, поэтому необходима всегда была подменная лошадь, а также лошади для слуг и тому подобное. И все снаряжение, нельзя забывать, стоило очень и очень дорого. Это металл, и это работа. Поэтому, если же средств на приобретение дорогого вооружения, на прочие рыцарские расходы не хватало у дворянина, то он мог всю жизнь оставаться оруженосцем при своем сюзерене. Но при этом необходимо понимать, что, естественно, бегать за хозяином к 25 годам на пике своей физической возможности никто бы не стал. Он просто становился воином, но напрямую и очень близко подчиненным своему господину. И при этом были спокойные возможности заработать денег, заработать на вооружение, благодаря, например, очень удачному ограблению города, очень удачному взятию города, штурму, спасению жизни хозяина или захвату очень влиятельного пленника. Поэтому возможности проявить себя были, и рыцари этим прекрасно пользовались, но проявляли свою доблесть они не только на поле боя. К XII веку рыцари начинают обособлять свою культурную группу, потому что они больше не желают быть исключительно воинами, исключительно машинами для войны, всадниками, которые прислуживают своему господину и способны сеять только хаос и разруху. Они начинают выстраивать свои культурные черты, появляется кодекс рыцарей. Первая заповедь кодекса гласит, что этот человек должен быть верующим христианином. Настоящий рыцарь, он христианин, и за веру будет идти до самого конца. Вторая заповедь следовала из первой, она заключалась в том, что рыцарь должен защищать церковь. Третья также была близкая, она звучала в том, что рыцарь должен защищать вдов и сирот. Также среди заповедей были обязательны любовь к родине, стремление к мужеству, обязанность всегда говорить правду, особенно в письменных документах, и верное служение своему господину. И необходимо понимать, что эти заповеди, этот весь кодекс, он был неписанным, то есть рыцари ему следовали по наитию, но при этом его было очень легко трактовать, особенно благодаря тому, что общество было сословным. И если ваш сюзерен приказывает вам идти разграбить определенную деревню, то неважно, есть ли там вдовы, сироты, это приказ. Особенно, если вы в походе на вражеской территории и вам вдруг нечего есть, потому что рыцари являются в первую очередь воинами. И для воина самое главное – это сытый желудок и сытая лошадь под ним. Поэтому на остальные заповеди можно было закрыть глаза или по-другому трактовать, что зачастую происходило. Также благодаря этому зачастую рыцари меняли своих господ на войне. Происходило одно, происходило другое. И поэтому кодекс рыцарства был в первую очередь культурным обособлением, но на момент его появления и формирования к XI, XII, XIII веку рыцарство все еще было несколько романтическим. Оно наделяло самих рыцарей несколько новым смыслом для их жизни, и церковь это поощряла. И одним из подобных смыслов и изъявления в целом эмоций, изъявления своего творчества – была любовь к прекрасной даме. Прекрасная дама избиралась одна в раннем возрасте, и она оставалась таковой на всю жизнь. В ее честь надлежало совершать подвиги, совершать различные геройства, защищать слабых, защищать обездоленных и посвящать все свои дела именно ей. И церковь это действительно поощряла, несмотря на то, что зачастую юные рыцари посвящали свои подвиги, особенно женам своих сюзеренов. Служение женщине являлось некоторым образом поклонением образу Богоматери, ее даже назвали Мадонна. И поэтому церковь эту любовь абсолютно не воспрещала и даже наоборот поощряла. И благодаря этому у нас появилось очень большое творчество рыцарей-странствующих, рыцарей-минезингеров, которые посвящали целые поэмы своим прекрасным дамам. И одним из таких рыцарей стал Ульрих фон Лихтенштейн. Итак, Ульрих фон Лихтенштейн родился в Штирии в 1200 году. Его отец владел наследственным бургом Лихтенштейн и крепостью Мюрау, в которой Ульрих и появился на свет. Его отец занимал важную должность, он был местным маршалом, местным военным руководителем, а также, соответственно, владел большим наделом земли. И поэтому с самого детства, поскольку его отец был важным военным, Ульрих начал познавать военное ремесло. И к 6 годам он последовал карьерному пути настоящего рыцаря. Он был отдан в услужение в пажи. В услужение в качестве пажа он отправился ко двору Генриха II, марграфа Истрии, а затем оруженосцем он стал уже при дворе Леопольда VI, герцога австрийского. И в этот самый момент начинается его проникновение в рыцарскую культуру. И он выбирает себе даму сердца. Неизвестно, какая именно дама стала его дамой сердца, дамой его выбора, потому что он ни разу не упоминает ее имя в своей книге, но при этом можно сделать вывод, что, скорее всего, это была не жена Генриха II, а жена самого Леопольда VI, герцога Австрии, влиятельнейшего человека, и это была Феодора Ангелина, византийская принцесса, которая была примерно на 10 лет старше нашего героя, не отличалась по всем описаниям красотой, но он ее выбрал в качестве своей дамы сердца, как жену своего сюзерена, и поэтому обещался служить ей верой и правдой до конца своих дней. Герцог Леопольд сам был очень большим фанатом подобных рыцарских развлечений. При его дворе всегда было огромное множество различных министрелей, мини-зингеров, которые воспевали различные подвиги, да и он сам был большим гораздом. Он сам ходил в Пятый крестовый поход, а также в Альбигойский крестовый поход. То есть был настоящим образцом защитника веры, настоящим рыцарем и человеком, с которого следует брать пример в приключениях. Поэтому неудивительно, что при его дворе, среди его вассалов, среди его оруженосцев царствовала такая атмосфера. И поэтому, начав свою службу, Ульрих начал максимально проявлять свои нездоровые в некотором плане интересы по отношению к своей прекрасной даме. Естественно, он не мог с ней заговорить, он не мог к ней подойти, пока он был в статусе младшего оруженосца, ему было 14-15 лет на тот момент. Поэтому что ему оставалось? Он, как то предписывал оруженосцу, прислуживал за столом своему хозяину и его жене, помогал им в каких-то делах, подавал оружие, подавал одежды, помогал в спальне, и, что самое главное, также прислуживал при госпоже. Он помогал носить ей воду, помогал в каких-то других делах, и после умывания он потихо забирал воду, которую умывалась его госпожа, и пил ее с большим удовольствием, приписывая этому целебные свойства. Вот такой он был человек. Затем потихонечку в нем начинает просыпаться творческая жилка. Он начинает потихоньку писать стихи, практиковаться, тем более благодаря тому, что при дворе было очень много опытных писателей, очень много опытных поэтов. У него это начало хорошо получаться, у него был прекрасный слог, и поэтому он при помощи своей тетки, поскольку сам он, повторяюсь, был неграмотным, начал писать письма для своей госпожи. Поначалу свои стихи он писал анонимно, затем потихоньку начал раскрываться, объясняться, тем более стихи носила его тетка своей госпоже. И поэтому она принимала его стихи, она даже их хвалила, но всегда отвечала, что рыцарь как таковой ей не нужен, и господин Ульрих пусть даже не мечтает, что его услуги будут приняты. Другими словами, госпожа уверенно следовала правилам флирта – отталкивать, но при этом поощрять, дабы несчастный влюбленный постоянно терзался сомнениями. Однажды гордая госпожа так заявила его тетушке: «Если бы твой племянник и был бы равен мне по рангу, то все равно он был бы мне не нужен и не мил, потому что очень некрасиво у него выпирает верхняя губа». Дело в том, что природа господина Ульриха наградила толстой верхней губой, которая по размеру была примерно в 2 раза больше нормальной. Ну, что бы сделал нормальный человек? Смирился, сказал, что завоюет бы ее подвигами и докажет ей, что он некрасив, но он умеет все делать по-настоящему, как настоящий рыцарь. Но только не Ульрих. Когда тетушка передала эти слова, господин Ульрих недолго терзался сомнениями. Он практически сразу же решил, что надо делать. Он приказал запрячь коня и поскакал в Грац. Там он разыскал лучшего хирурга и предложил ему большие деньги, если он поможет освободиться от излишества на губе. Хирург согласился сделать операцию и провел ее очень успешно. Наркоза в те времена не было, так же, как и заживляющих мазей. Поэтому пришлось приготовить специальное снадобье, которое дико воняло, которое было отвратительно на вкус, но которое постоянно необходимо было держать на губе. И пусть операция прошла успешно, от уродства в дальнейшем не осталось и следа, несчастный Ульрих 1,5 года был вынужден мазать губу отвратительной мазью. Он не мог ни есть, ни пить, и что бы он ни брал в рот, его сразу же тошнило, потому что зеленая мазь попадала в питье или в пищу, а с ними, соответственно, и в рот. «Тело мое страдало», – писал неисправимый влюбленный, – «но сердце было полно счастья. Он это делал от любви и своими решительными действиями был готов подтвердить даме свою настоящую рыцарскую доблесть». И весть об этой операции дошла до дамы, которая написала письмо тетушке. В письме она сообщила, что на короткий срок выезжает из замка и направляется в один город. Она будет рада увидеть там и тетушку, и можешь привезти с собой племянника, но только для того, чтобы могла увидеть его исправленную губу, и ни для чего более. И вот так приблизился великий момент, когда Ульрих мог наконец своим живым словом и живым общением выразить чувства о своей обожаемой женщине, которую в своих записках он всегда называл доброй, чистой, непорочной и милой. И приближалось мгновение, приближалась и госпожа, причем верхом на коне в одиночестве, опередив свиту. Это был тот самый момент. И вот Ульрих скачет рядом с ней, но дама, естественно, отворачивает от него коня, как будто бы ей неприятно общество кавалера. Ульрих очень смутился, и он даже не подозревал, что ее манерничание было чистой воды флиртом. Он был в такой панике, что язык у него отнялся, и он не мог вымолвить ни слова, несмотря на то, что он подъезжал 5 раз. Но дама каждый раз отворачивала от него. Конная прогулка закончилась безрезультатно. И единственное, что осмелился сделать господин Ульрих в конце путешествия, он приблизился к госпоже, чтобы помочь ей сойти с лошади. И тут случилось то, чего он точно не ожидал. Его прекрасная дама приняла помощь, спрыгнула с лошади, но во время прыжка она схватила клок с его головы, клок волос, и выдрала его с корнем. И когда она спустилась, она даже не посмотрела на него и, уходя, сказала: «Это тебе за трусость». Кожа на голове неприятно ныла, а неопытный оруженосец пытался разобраться в непонятном событии. Он и так уже потерял веру в силу своего живого слова и попытался сделать действиями, но оказалось, что напортачил еще сильнее. Казалось бы, тут разочаруется практически любой, отправится в крестовый поход и будет рубиться до тех пор, пока не поляжет под саблями сарацинов. Но только не наш Ульрих. Он решил вновь обратиться к силе слова и написал огромное письмо в стихах для своей госпожи, в которой объяснялся и клялся в вечной любви. И, о чудо, ему ответили. Он даже на это не надеялся, но ему ответили. Проблема была в другом. Он не умел читать, а его поверенный, единственный человек, которому он доверял читать свои письма, а также их писать, находился в другом городе. 10 дней он грел на своей груди непрочитанное письмо своей возлюбленной, и 10 дней он топтался у порога счастья, пока, наконец, не вернулся поверенный в тайну писец. И тогда выяснилось, что бедный рыцарь грел на своей груди змею. Послание оказалось стихотворением также, и сначала это очень обрадовало Ульриха, но оно оказалось очень коротким. И каждая его строка была ядом для начавшего уже чувствовать любовь вновь нашего дорогого Ульриха. Сочинила его наверняка сама знатная дама, которая выразила в стихотворении мысль, что тот, кто мечтает о запретном плоде, изменяет самому себе. Оно таким и было. 2 строчки. Кто мечтает о запретном, изменяет сам себе. И чтобы подчеркнуть эту мысль, а также в интересах лучшего звучания, поэтесса 3-жды повторила эти строчки. Но сломить упрямого возлюбленного было уже невозможно. Он руководствовался мыслью, что надо мной со смирением принимать зло, если оно является добрым, для доброй, чистой, милой госпожи. Поэтому с неизменной влюбленностью он крутился возле нее, но та так и не сказала ни слова. И его послания, его слова вживую так и не приносили результата. Поэтому было решено поступками настоящего рыцаря добиться ее расположения. Тем более, что ему как раз исполнилось 23 года, и герцог Леопольд сам посвятил его в рыцари. Ульрих придумал крайне интересный способ продвижения своей дамы. Он отправился в большое европейское турне в качестве странствующего рыцаря. Он выехал из Вены и поначалу отправился в Рим, но по дороге свернул в Венецию. И там он провел всю зиму. В свое время он тратил на то, что заказывал тамошним портным новые шикарные одежды. Но не рыцарские костюмы и не доспехи, а дамские платья. И не для дамы сердца, а для самого себя. Он заказал 12 юбок, 30 блуз с вышитыми рукавами, 3 белых бархатных мантии и много-много других предметов дамского туалета. В заключение он заказал 2 длинные косы с плетенными в них жемчужинами. Когда все снаряжение было собрано, а погода повернулась к весне, господин Ульрих проработал детальный маршрут. От Местре через Каринтию, в Штирию и в Вену, и затем в Чехию. План был детально проработан и следовал календарю. И этот план с конным курьером он направил вперед во все города, где собирался останавливаться на ночь. В каждом городе курьер объявлял его маршрут и зачитывал письмо, из которого следовало, что господин Ульрих фон Лихтенштейн собирается проделать весь путь инкогнито. Замечательно. Не скрываясь, но при этом делая вид, что ты инкогнито. Это был потрясающий ход. И при этом самое важное, почему он был инкогнито, он говорил, что на самом деле это не Ульрих фон Лихтенштейн и даже не анонимный рыцарь, а сама богиня Венера, которая приняла земной облик и бросает вызов рыцарям. И говорилось в послании, что королева Венера, богиня любви, шлет всем рыцарям привет и сообщает, что желает лично встретиться с ними, чтобы научить каждого благородного рыцаря, как надо служить дамам и бороться за их любовь. Она извещает, что в день святого Георгия отправляется в путь из города Местре в Чехию, и рыцарь, который во время этого путешествия скрестит с ней копья, получит в подарок золотой перстень. Рыцарь обязан отправить его даме своего сердца. Перстень наделен волшебной силой. Дама, получившая его, почувствует огромную любовь к дарителю. Но если в ходе поединка богиня Венера выбьет рыцаря из седла, он обязан отправиться в любой конец света в честь некой дамы. Богиня Венера не откроет своего лица в течение всей поездки. И рыцарь, узнавший о ее прибытии и не вышедший на поединок с нею, будет считаться не подчинившийся законам любви и подлежит презрению всех настоящих дам. И для обстановки того времени характерно, что рыцаря Ульриха не связали, не отправили в какой-либо средневековый психический изолятор. Более того, новаторскую авантюру, новое приключение все рыцари встретили с ликованием. Знакомясь с ходом поездки Венеры, мы узнаем, что шутка понравилась всем. Богиню Венеру повсюду торжественно встречали, и ни один из живущих по маршруту рыцарей, как бедных, так и богатых, даже не стремился уклониться от поединка. Напротив, к рыцарю Ульриху выстраивались очереди из таких же рыцарей. Ульрих в костюме богини Венеры сломал 307 копий и раздарил своим соперникам по 270 перстней. Сам он в ходе всех многочисленных поединков не получил ни царапины, а вот 4 противников ему таки удалось выбить из седла. Это странное турне сделало его настоящей рок-звездой. Его европейское путешествие ни в коем случае не отвернуло от него население или сделало всеобщим посмешищем, напротив. И даже в Монесском кодексе, который я уже упоминал, он написан в конце 13 века, его изображение является очень символичным. Он изображен скачущим на богато украшенном коне в полном рыцарском снаряжении, на шлеме с опущенным забралом видна фигура опустившейся на колени богини Венеры. Значит, что по тогдашним понятиям турне Венеры ни в коем случае не было чем-то смешным, а даже напротив, заслуживающим увековечения. Это турне действительно можно было охарактеризовать как средневековый рок-тур. И чтобы описать его прибытие в один из городов, а также, что самое главное, дать получше понять, из какого сословия и насколько богатой была семья Ульриха фон Лихтенштейна, можно описать его вступление как раз-таки в первый город Местре, из которого он сначала выехал и потом торжественно въехал. Впереди Ульриха скакали 5 слуг, за ними знаменосец с высоко поднятым белоснежным знаменем. По обе стороны от него 2 трубача трубили тревогу. За ними следовали 3 верховые лошади в полном снаряжении и 3 пристяжных. Вслед за этой группой пажи несли белоснежный шлем и щит рыцаря. Вновь трубач. За ним 4 оруженосца со связкой копий серебряного цвета, 2 девушки в белых платьях верхом на лошадях и 2 скрипача, также верхом на лошадях. Завершала процессию сама богиня Венера в белой бархатной мантии с надвинутым на лицо капюшоном. Из-под мантии выглядывало белоснежное тончайшее шелковое белье. На голове шляпа, украшенная жемчужинами. Из-под шляпы змеились 2 длинные, достигавшие до пояса косы, с плетенными жемчужинами. Подаль сзади ехал обоз, в котором хранились ткани и прочие одежды. И в такой торжественной кавалькаде проследовала Венера по всему маршруту. И теперь, понимая, сколько у него было лошадей, сколько у него было своих слуг, сколько у него было времени на подобные похождения, можно сделать вывод, что его имение было весьма и весьма богатым, и, что самое главное, независимым и хорошо защищенным. Именно поэтому первый сын мог отлучаться на столь долгое время и заниматься вот такими весьма дорогостоящими делами. Тем более, судя по тому, что он раздаривал персни, ему необходимо было также демонстрировать свою щедрость и другим жителям городов, раздавать щедрую милостыню и в целом устраивать настоящее шоу, что также требовало очень и очень больших денег. Где-то к середине маршрута это все уже начало напоминать чистый фарс, потому что рыцари начинались биться между собой и устраивать турниры за право выйти на поединок с Ульрихом фон Лихтенштейном. И на поединок Венера надевала под дамское платье доспехи, меняла шляпу на шлем, но кос оставляла выглядывающими из-под шлема. И описание поединков не представляет особого интереса, хотя рыцарь Ульрих подробно рассказывает в своем служении дамах о каждом из этих поединков. И однажды он нарвался на такого же рыцаря, как он сам, который, явно вдохновившись приключениями Ульриха, надел доспехи в честь своей дамы и также оделся в женское платье и выпустил косы из-под шлема. Два рыцаря бросились друг на друга с таким азартом, что даже щиты не выдержали напора и разлетелись вдребезги. И также, что делает это турне особенно похожим на рок-концерты, на рок-турне, нашего героя дамы повсюду встречали с безграничным энтузиазмом, видя в нем настоящего защитника женщин. И в Тарвисе перед ранним утром 200 женщин собралось перед домом, где остановился рыцарь, чтобы проводить его в церковь на утреннюю мессу. Но посещение церкви во время турне Венеры было абсолютно невероятной характеристикой эпохи, которая, казалось бы, жесткая церковь, абсолютно недопустимые религиозные ответвления и извращения, что любое отклонение можно было считать богохульством. Но только никто не возражал против того, чтобы Ульрих фон Лихтенштейн из богатого рода, одетый в женское платье в составе триумфального шествия из 200 женщин, мелкими шажками входил в церковь, где, сидя на отведенных для женщин местах, принимал мессу и, соответственно, как женщина принимал причастие. Это не вызывало никакого осуждения и как среди мужчин, так и среди женщин. И среди женщин тоже начали появляться определенные группы обожания Ульриха. Они открывали свои сердца перед паломником любви, но он до конца оставался верен идеалу. И однажды произошло такое событие. Слуги неизвестной дамы ворвались к нему в дом, где он остановился на постой. Ульрих попытался схватить меч, но его прижали к кровати. И тут он подумал: конец ему. Но в этот самый момент его осыпали тысячами роз и вручили дорогой перстень с рубином, как подарок прекрасной и юной благородной дамы, не пожелавшей назвать свое имя. Но затем для нас, как для современных читателей, происходит несколько шокирующее и выбивающееся из всего сюжета и ожиданий события. И после турнира, состоявшегося в Штирии, в поселке, расположенном неподалеку от его собственного замка, рыцарь закрылся в своих покоях, а потом под пологом ночи выбрался из них через другую дверь. Богиня Венера превратилась снова в Ульриха фон Лихтенштейна, в мужчину и в рыцаря, и короткую историю своего мужского путешествия он излагает так. «И тогда в сопровождении одного слуги я выбрался оттуда и направился к моей милой супруге, которая с радостью приняла меня и была очень рада, что я навестил ее». Там я провел 2 чудесных дня. Утром 3-го дня прослушал мессу и попросил Господа, чтобы и в будущем он был милостив к моей чести. Мы нежно распрощались с супругой, и я смело поскакал продолжать мое испытание. Что вообще происходит? А происходит то, что он нашел себе супругу, при этом во время турне, во имя своей госпожи, И необходимо понимать снова одну очень важную вещь, что несмотря на любовь к определенной даме, даме своего сердца, которая оставалась до конца своих дней, рыцари спокойно заводили романы на стороне для вымещения своей естественной энергии. Они заводили семьи, потому что необходимы были наследники. Да и в целом, насколько известно, во время турне несколько дам оставались на ночь с Ульрихом. Но важен был сам образ, сама суть приключения, сама суть служения даме. А потому подобные вещи, они действительно были, они действительно являлись нормой. Но в современной ситуации это является каким-то непонятным и неожиданным ответвлением сюжета. Хотя, по сути, таковым и не являлось. И супруга была по-настоящему любящей, у них был очень счастливый брак, у них появилось 4 детей. И его род продолжился и был очень успешным в будущем, и многочисленные дети и любящая супруга совсем не мешали ему служить любви в совсем ином направлении. Иногда, зачастую зимой, он возвращался в свой замок, там какое-то время жил реальной супружеской жизнью со своей женой, но когда весной распускались почки на деревьях, он снова вылетал из гнезда в погоне за романтической мечтой во время весенней оттепели. И жена не находила никаких причин, чтобы возражать против этого, и, возможно, ей даже было лестно, что ее муж завоевал себе такую известность еще до написания книги среди своих современников. А может быть, у нее был тоже такой гоняющийся за мечтой рыцарь. Такие личные дела в ту эпоху считались совершенно нормальными, и в этом не было ничего предосудительного, напротив. И имитируемое во время турне Венеры инкогнито, естественно, было лишь формальностью, ибо все знали, что под женской блузкой с вышитыми рукавами и под доспехами бьется мужественное сердце Ульриха фон Лихтенштейна. И, естественно, об этом узнала и дама его сердца. И в один прекрасный день перед господином Ульрихом предстал доверенный посол с неожиданным посланием. Он принес подаренный госпожой перстень. Это был невероятный знак, знак настоящего расположения. И слуга заявил так: «Госпожа сообщает, что вместе с тобой радуется твоей славе и принимает твою службу. В знак этого она шлет тебе перстень». Паломник любви упал на колени и в такой позе принял залог и перстень, и так и остался потом на несколько часов на коленях. И если бы он только был знаком с правилами флирта, он с математической точностью мог бы предсказать следующий ход своей коварной госпожи. В еще один прекрасный день посредник предстал перед ним с удивленным лицом и повисшим носом. «Твоя госпожа узнала, что ты изменял ей с другими женщинами. Она была вне себя от злости и требует, чтобы ты немедленно вернул ей перстень, ибо ты недостоин носить его». И тут непонятно, она действительно знала о супруге на тот момент или просто решила так жестоко подшутить, скорее всего, второе. И немедленно Ульрих вновь упал на колени, услышав зловещую новость, и горько-горько заплакал. Несмотря на то, что у него действительно были другие женщины, все равно это стало страшным ударом для его эго и для всего его образа. Упорного влюбленного ждали по-настоящему грустные времена, и он с горя сочинял стихи и посылал их жестокой возлюбленной. Сам он написал так о том, что случилось в дальнейшем. «Отвесьте мне стало очень горестно, и я уехал к моей милой супруге, которую люблю больше всех в мире, хотя и избрал своей госпожой другую женщину. Я провел с нею 10 счастливых дней, а потом понес свою грусть дальше». Из этого послания становится понятна суть его похождений, потому что он разделял семейную жизнь и жизнь рыцаря, жизнь воина и жизнь того человека, который несет свою службу для госпожи. И спустя 7 веков трудно понять такое многополье, но ведь именно в том и была одна из характерных странностей эпохи рыцарства. Но со временем турне закончилось, а карьера рыцаря, карьера участника турниров продолжалась. У Ульриха была очень большая слава, и его звали на каждый большой турнир и на каждое подобное мероприятие. Повсюду, где проводились турниры, появлялся господин Ульрих и отважно сражался в честь своей госпожи. Он ломал множество копий и не выходил проигравшим из сражений. И если его упоминали, то упоминали среди лучших рыцарей. И вновь сказалось влияние злой, по-настоящему ироничной судьбы. Один раз копье противника с такой силой ударилось о правую руку рыцаря, что практически срезало ему мизинец, и он остался валяться на маленьком кусочке кожи. Он бросил турнир и помчался в город к лекарю. И благодаря невероятным усилиям лекаря, через несколько недель палец стал как влитой, его пришили идеально, даже сохранилась часть функций. И с этого момента начинается действительно ужасающие события. За это время Ульрих нашел очень близкого к себе посредника, одного из влиятельных людей в Австрии, который постоянно доносил до двора герцога Леопольда все его похождения, все его приключения, всячески расхваливал. Скорее всего, это был такой же рыцарь, который обладал очень хорошим языком и умел прекрасно играть на лютне. И он взял на себя обязанности почтальона. Он приносил зачастую письма госпоже, а также пел его стихи для нее. И рассказывая госпоже, какими героическими подвигами Ульрих доказывает свою любовь к ней, он отметил, что в прошлый раз ему даже срубили мизинец, но он продолжил битву. Но тогда дама почувствовала себя на коне. И ответ не заставил себя ждать. Это ложь. Это неправда, из надежного источника я знаю, что мизинец на месте, и с ним ничего не произошло. Что бы сделал относительно нормальный, но все-таки повернутый на любви человек? Схватил подмышку доктора, схватил подмышку соперника, схватил подмышку церемониймейстера турнира и вместе с ними дружной гурьбой сочинять песню под окнами своей госпожи. Но только не Ульрих фон Лихтенштейн. Он не искал легких путей, а потому незамедлительно отправился к своему другу и приказал ему отрубить мизинец. Ульрих сам приставил нож к своему пальцу и сказал: «Так или иначе, плохо или хорошо, я это сделаю, но ты можешь помочь мне, своему другу». Ничего не оставалось его приятелю несчастному, он взял молоток и ударил по ножу. Мизинец был отрублен. Рану перевязали, и, как пишет господин Ульрих, он сразу сел сочинять стихотворение. Он сочинил длинный стих, продиктовал его писцу, а затем переплел бумагу в зеленый бархат. Потом он заказал местному умелому ювелиру золотую застежку для книги в виде мизинца, и в эту застежку он запрятал отрубленный палец. Посланник точно выполнил задачу и доставил книгу госпоже, после чего стал ждать ответа. Ответ, естественно, не заставил себя ждать такое-то действие. Дама адресовала ответ через того рыцаря, который принес ей это замечательное произведение литературного искусства. «Скажи своему поручителю, что книгу я стану хранить в моем ящике и ежедневно буду видеть этот мизинец. Но пусть он не думает, что хоть на волос приблизился к цели. Он может служить 1000 лет, но все это напрасно». Услышав такое послание, Ульрих был вне себя от счастья. Несмотря на последние слова, он понял, что госпожа приняла его подарок, и он был несказанно счастлив, что палец его будет храниться в шкатулке его госпожи. И это место для него было намного более приятным и достойным хранилищем, чем его же собственная рука. Вот такие приключения были у Ульриха фон Лихтенштейна. Спустя некоторое время и огромное множество посланий, роман господина Ульриха стал приближаться к логической развязке. Жестокое сердце прекрасной дамы смягчили томные песни, а также, вероятнее всего, простая скука. И, как этого можно было ожидать, в один прекрасный день Ульрих получает известие. Госпожа прощает Ульриха за все его прегрешения и желает новой встречи с ним. Но чтобы избежать связанной с разговором опасности, а также доказать свою истинную преданность и истинную верность, ему, известному рыцарю и богатому землевладельцу, надлежит сделать следующее. На несколько дней он обязан присоединиться к нищим и убогим людям, которые находятся близ городских ворот, замаскироваться среди них так, чтобы его не узнала служанка его госпожи, и когда она будет проходить мимо него, потом подать ей знак, что он действительно там и выдержал испытание. Наш рыцарь-семьянин с присущей ему гордостью не почувствовал ничего особенного, оделся в платье нищего и даже раздобыл особое коренье, выпив снадобье которого, измазав лицо, он опух до невероятного состояния. Он оделся в платье нищего и провел много дней среди прокаженных и чуть не заболел от одного отвращения. Естественно, через 3 дня служанка не явилась, но он продолжал ждать. Несколько раз он промокал до нитки и промерзал до костей холодными ночами. И через неделю служанка наконец-таки принесла долгожданную весточку. Они действительно убедились, что он был там, хотя они явно не проверяли и абсолютно догадывались его слепой преданности. И ночью, в такое-то время, будь у основания башни под окном, в котором будет виден свет. Господин Ульрих сбросил нищенские тряпки и в одной рубахе встал под окно в назначенный день. И действительно, через какое-то время из окна сбросили веревку. Он поднялся по этой веревке и увидел свою госпожу. Они начали разговор, Ульрих висел на этой веревке, и госпожа говорила с ним через окно. Он признавался в вечной любви и ничего больше не видел и не слышал, он становился все более настойчивым. И, наконец, он поклялся, что бы ни случилось, он не уйдет отсюда, пока не получит благословений и награду от своей госпожи. И тогда госпожа поставила ему условие: хорошо, что все будет так, как он хочет, но чтобы доказать свое послушание, он сейчас отпустит веревку, возьмется за ее руки, тогда она втянет его к себе в комнату, и он получит все, о чем только мог мечтать. И о чем только он мог мечтать, могла догадываться только куртуазная литература того времени. Он протянул к ней одну руку, другой рукой он держался за веревку, и когда его начали потихонечку подтягивать, его госпожа обратилась к нему с такими словами: «Я вижу, ты заслуживаешь этого. Получи от меня поцелуй». И вне себя от счастья господин Ульрих потянул ей все свои израненные операции, потрескавшиеся от жажды поцелуя губы, и в этот же самый момент отпустил вторую руку с веревки и протянул ее к руке своей госпожи, которая бы схватила ее. Но в этот самый момент она отпустила его руку, которую держала во второй руке. Это было сделано явно намеренно, и наш герой повалился вниз с крепостной стены. Он упал и только чудом не расшибся, и только чудом ничего себе не свернул и не остался инвалидом. И когда он взглянул наверх, на окно своей нежной, благородной возлюбленной, то веревку уже втягивали наверх, и он отчетливо слышал женский смех. Но даже это не охладило безграничной любви Ульриха. Дама объяснилась с ним, что это была случайность, что это непонятно что-то произошло, и они дальше продолжали общаться в стихах. И что совершила мастерица флирта рыцарской эпохи, из дневника выяснить нельзя. Но она совершила в определенный момент еще более жестокий поступок по отношению к Ульриху фон Лихтенштейну. Непонятно, что это было, но поступок был настолько жесток, что Ульрих, бесконечно влюбленный в это создание, заявил так: «Он не будет больше служить этой госпоже, потому что только глупец может до бесконечности служить там, где нечего и рассчитывать на награду». После этого Ульрих фон Лихтенштейн вернулся в свое родовое владение и занялся военно-административной карьерой. В 1244 году он стал трухзесом, то есть важным административным чиновником, и в 1246 году он участвовал в битве при Лейте, в битве на реке Лейте. В этой битве австрийские войска под руководством Фридриха II столкнулись с войсками Белой IV, венгерскими войсками. И, несмотря на то, что австрийцы победили, сам герцог Фридрих II, он в этом сражении погиб. Ульрих активно участвовал в этой битве, а затем он продолжил карьеру как военный и в 1267 году стал маршалом. И это означало, что он стал главой всех военных образований, главным военачальником во всей Штирии. А затем в 1272 году, уже в крайне преклонном возрасте, он стал судьей. И, как уже было упомянуто, его имя часто упоминалось в официальных документах, и последние годы его жизни являются вполне известными и задокументированными. Но самое главное его произведение все-таки – это то, что он написал немного раньше, пусть и не сам, пусть с помощью писцов, «Служение дамам». Это произведение дает нам невероятную возможность погрузиться в эпоху, в нравы высшего рыцарства тех времен, в нравы, если можно так выразиться, настоящего рыцарства, а не просто тех воинов, закованных в доспехи, которые топтали пехоту и месились друг с другом почем зря. Оно рассказывает об идеальном рыцаре, об идеальном образе. И это по-настоящему драгоценно. Спасибо большое, что были со мной, спасибо большое, что слушаете меня, что поддерживаете. И теперь мои подкасты также выходят на различных аудиоплатформах, таких как Spotify, Яндекс.Музыка и Apple подкасты. Я буду рад вашим прослушиваниям, и теперь вы можете слушать меня как угодно на YouTube или на различных аудиоплатформах. Спасибо вам еще раз, и до новых скорых встреч!